Итак, уважаемые товарищи, обращаюсь так, как социал-демократ. Вот, но, в принципе, не возражаю, чтобы нас называли и господами, поскольку это указание на то, что мы не рабы, что мы свободные. Тема связана с тем, что 25 лет назад, 12 июня, на съезде народных депутатов РСФСР был принят очень интересный документ, который называется «Декларацией о независимости». По первому такому впечатлению, вот когда его принимали, у меня, конечно, представление тогда о том, что происходит в России, о месте Российской Федерации в Советском Союзе, было совершенно иное, нежели чем сейчас. Вот сейчас, уже осмысливая то происходящее, я прекрасно понимаю, что то недоумение, которое вызывало принятие этой декларации, оно было вполне естественным. Хотя мне казалось, тогда декларация должна быть принята, потребность в ней огромная. И если не будет принята такая декларация, то демократического развития РСФСР, его движение в будущее, а через, следовательно, и всего Советского Союза просто невозможно. Принятие этой декларации было вызвано тем, что Советский Союз был империей, но не просто империей. Он был антиимперией. В чем заключается антиимперия? Антиимперия заключается в том, что в антиимперии непокоренные государства или территории снабжают метрополию, а наоборот, метрополия содержит эти территории за счет населения метрополии. И естественно, конечно, вот к 1990 году вот эта диспропорция в развитии окраин и самой Российской Федерации, она, в общем-то, стала настолько кричащим, настолько заметным, что требовало своего разрешения. Я здесь не беру азиатские, значит, это самое государство. Там была особая ситуация. Они жили по своим собственным представлениям о добре и зле, и поэтому мы их пока трогать не будем. А вот здесь ситуация была именно такая. И, конечно, спора никакого нет, что номенклатура России, она была совершенно не согласна вот со сложившейся практикой распределения доходов и привилегий. Но здесь еще накладывал, конечно, на эту ситуацию следующий момент, что наиболее ценные средства производства, наиболее ценные ресурсы, ископаемые, они принадлежали не республикам, они принадлежали Советскому Союзу. Но на территории Российской Федерации опять была диспропорция. Если на Украине, если в Белоруссии, если в Прибалтике, если на Кавказе, несмотря на то, что эти ресурсы принадлежали Советскому Союзу, но распоряжались, местная элита распоряжалась. Фактически местная элита распоряжалась. И Советский Союз проводил свою политику, значит, вот ресурсную политику через местные элиты. Что касается Российской Федерации, то номенклатура Советского Союза осуществляла этот контроль непосредственно, не опираясь на номенклатуру Российской Федерации. И поэтому борьба за самостоятельность России, номенклатуры Российской Федерации, в общем-то, вылилась вот в первый шаг независимости. Но этот первый шаг был сделан, но на этом, собственно говоря, все и остановилось. А вот дальше, к сожалению, развитие событий не пошло в том направлении, которое мы все от этого ждали. После того, как Российская Федерация заявила о своей независимости, более того, даже предупредили, что может быть такая ситуация, что законы Советского Союза будут действовать на территории Российской Федерации только в случае ее одобрения высшими, значит, представительными органами. Вот эта ситуация, она создала настоящую, с моей точки зрения, вот хаос в этих отношениях. И, безусловно, этот хаос ждал своего разрешения. В чем особенность, значит, этой ситуации? Особенность ситуации заключается в том, что на республиканском уровне Российской Федерации, включая демократическое крыло, то есть демократическую Россию, межрегиональную группу и все прочие вот, всех демократов и съезда Советов народных депутатов Российской РСФСР, оказалось, что они не были реальными демократами. Они демократию рассматривали не как процедуру, не как потребность строго соблюдать определенные нормы в законодательстве, а как взятие власти человеком, который называет себя демократом. И при этом, значит, шла борьба, я ее помню, меня это немножко тогда коробило, но я, в принципе, искренне воспринимал, что так и должно быть. Мы должны любыми путями, значит, помешать партократам, мы должны любыми путями не допустить их, значит, приходу к власти, а вот мы должны любыми путями поставить своего человека. При этом своего человека, как ни парадоксально, это были люди второго эшелона. Ну, может быть, третьего эшелона, вот той же самой номенклатуры. При этом Российская Федерация подлатала Конституцию, но сохранила все структуры, которые ей достались от предыдущего положения. Ничего не менялось практически. Следовательно, уже было понятно, что никаких серьезных перемен быть не могло. И демократическая, я скажу, часть и Советского Союза, и, значит, Российской Федерации, и даже союзных республик, они, в принципе, приветствовали работу Горбачева над новой Конституцией Советского Союза. При этом понятно было уже, что в прежнем виде Советский Союз не может быть сохранен. Что такой концентрации власти в центре, такой экономической зависимости мест от центра ни одна республика терпеть не будет. И, естественно, конечно, началась борьба, я считаю, очень серьезнейшая борьба за контроль над Центральным банком. Российская Федерация, элита, мы выбрали президента, нашего уважаемого Ельцина, который, собственно говоря, никогда демократом не был, демократически не мыслил. И, собственно говоря, демократические ценности для него были хорошей такой вот, хорошим лейблом, но не составляли суть его деятельности. И он начал борьбу за контроль над Центробанком. Чем это кончилось, мы с вами знаем. ГКЧП кончилось это все. Погибло. И вот здесь вот, я считаю, демократы совершили вторую гигантскую ошибку. Они совершили вторую гигантскую ошибку. Какая эта ошибка была? Если бы демократы вместе все четко потребовали роспуска всех систем советов, распустить советы. Если бы демократы взяли за основу Румянцевскую конституцию, которая была тогда разработана, и с моей точки зрения была одна из прекраснейших конституций, значит, которую только можно было в тех условиях разработать, вот, вынесли ее на референдум, приняли на референдуме эту новую конституцию, и на основе уже новой конституции где-то примерно в октябре-ноябре 1991 года провели новые выборы во все эшелоны власти, во все эшелоны власти, ситуация оказалась бы совершенно иная. Почему же этого не произошло? А не произошло это по той простой причине, что этого слома, реального демократического слома, вот этой вот реальной народной демократии боялись абсолютно все. Боялись лидера демократического движения, боялись лидеры коммунистов. И, естественно, конечно, боялась вся номенклатура, которая заседала сверху донизу, я имею в виду аппарата управления. И поэтому крик социал-демократов, мы здесь вот выступали у нас по радио, значит, где числа 27-го, 28-го, когда заявили, что перед демократами стоит главная задача, это роспуск всей системы власти советов, принятие новой конституции и новые выборы. Но нас вообще никто не поддержал. Мы оказались тогда маленькой такой глупой кучкой людей, которые ходили, значит, и высказывали глупые мысли, которые никто не хотел принимать во внимание. Самое главное, и социал-демократическая партия, членом которой я был, и по поводу которой был создан специальный, вот по этой проблеме был создан пленум социал-демократической, значит, партии. А у нас тогда было три сопредседателя. Вот. И я помню этот пленум, потому что я специально приехал вместе с Дедевичем на этот пленум. Вот. Чернышов там уже был, Юра Чернышов, значит, он уже присутствовал на этом пленуме. Вот. И как раз шла вот эта самая борьба. Надо ли сейчас немедленно ставить вопрос о том, чтобы распустить все, принимать новую конституцию и проводить новые выборы. И наши уважаемые лидеры не поддержали эту идею. Более того, они выдвинули идею конструктивного сотрудничества с правительством Ельцина и выдвинули идею о необходимости делегировать от социал-демократии, значит, представителей в новые правительства. И мы тогда обсуждали как раз этого нового кандидата в это правительство. Это был Шохин от социал-демократов. Вот. Я ему задал один единственный вопрос. Ради чего он идет в правительство, Шохин? А он ответил: я не знаю. Посмотрю, что у нас получится. Вот. Ну, правда, Олег Румянцев его поддержал, потому что это он, я так понимаю, лоббировал эту кандидатуру. Он сказал: ну, мы все не знаем, что делать сейчас. Ситуация совершенно новая, опыта никакого нет, что делать в новых условиях. Поэтому давайте вот пока ограничимся тем, что выдвинем его. Галина Ракитская очень справедливо говорила, что тогда давайте выдвигать, значит, члена нашей партии. У нас что, нет достойных людей, которых могли бы занять, значит, пост министра? Но, к сожалению, когда вынесли эти вопросы на голосование, основная масса делегатов, членов правления, значит, она отклонила эти предложения и прошла кандидатура Шохи. А дальше началась вот та самая вакханалия. Что мы получили в результате, значит, ГКЧП? ГЧП-ЧП, мы получили монстра, который состоял, с моей точки зрения, правда, не с моей точки зрения, это выдвинуло эту идею другой, значит, наш уважаемый политолог, который сказал, он состоял из трех частей. Хаос, диктатура и демократия. И я вот подумал, ведь на самом деле где-то до 1996 года все наше общество жило как раз вот в состоянии вот этих вот перемешивающихся, взаимопроникающих, взаимомешающих друг другу вот состояний. Хаос, мы все с вами помним почему, или, значит, в чем он заключается. Неработающие законы, бездействующие органы власти, беспомощные правоохранительные органы, разгул бандитизма абсолютный, рэкет, воровство. Значит, все, что угодно можно было, в общем, состояние было чудовищное. Диктатура, в чистом виде, конечно, она не была, но авторитаризм был налицо. Это, с моей точки зрения, даже очевидности нет. Власть сосредоточилась опять у номенклатуры, и эта номенклатура, значит, ни с чем не считалась, более того, значит, началась борьба между двумя ветвями власти. Вы обратите внимание, с моей точки зрения, первое, что можно было, нужно было сделать на переходном этапе, вот Румянцевская конституция это предусматривала, это внедрить разделение властей. Мы, отвергнув систему советской власти, тем не менее, структуру советской власти сохранили. А что такое структура советской власти? Это полная монополия, абсолютная монополия органов представительной власти. Органы представительной власти, у нас и в Конституции это было написано, могли решать любой вопрос. И никакого сдерживающего противовеса вот этой вот монополии не было. Более того, значит, наша советская власть, вот в том виде, как есть, поскольку возглавил Хасбулатов, ибо Ельцин ушел в президенты Российской Федерации, что мы с вами увидели? Он стал строить параллельную систему власти. То есть, другими словами, он заявил, что он не нуждается в параллельных исполнительных органах власти. Он хотел, чтобы они были подотчетны только ему. А следовательно, противостоять вот этой вот монополии власти могла только сила, которая тоже претендует на что? На монополию. И эта борьба между исполнительной властью во главе с Ельциным и борьба представительной власти во главе с Хасбулатовым, она и разрешилась. Мы все с вами знаем, она разрешилась чем? Она разрешилась Октябрьским кризисом 93-го года и полной победой исполнительной власти. И что мы видим? Исполнительная власть уничтожила, точно так же не ставила решать вопрос о разделении властей. Всю полноту возможностей, которые было у советской власти, присвоил себе Ельцин. Он просто подменил собой съезд Советов. Если мы возьмем его полномочия по Конституции 93-го года, против которой я как раз из-за этого тогда и возражал, и мы, значит, вот Григорий Викторович, когда пригласил меня в этот комитет по борьбе с принятием этой Конституции, я туда вошел охотно. Потому что я прекрасно понимал, что такая Конституция, которая дает царские полномочия Ельцину, и присваивает ему, священный титул ему присваивает, гаранта Конституции, это все равно, что его величество. Он не подчиняется Конституции, оказывается, он над ней стоит. И это записали в этой конституции. Я был настолько возмущен тогда этой такой конституцией, что, естественно, конечно, добивался, чтобы ее не принимали. Но, к сожалению, значит, конституция была принята вот в том виде, в каком она была принята. И эта конституция стала залогом похорон вот тех остатков демократии, которые у нас были.